Продолжаем читать седьмую книгу Шримад-Бхагаватам, глава вторая. Хираньякша, царь демонов. Напомню, эта часть Шримад-Бхагаватам является своеобразным ответом на вопрос царя Парикшита. Как так, что Господь вне добра и зла, Господь беспристрастен, для Него нет правых и виноватых, но Он предпочитает помогать одним и губить других. А если Господь Бог сам удовлетворен, черпает радость в себе, то почему он преследует какие-то цели? Цель предполагает отсутствие у тебя чего-то. Допустим, кто-то ставит перед собой цель накопить такую-то сумму. Это означает, это подразумевает автоматически, что этой суммы у него нет. Наличие любой цели предполагает, что этого у него нет. И Парикшит спрашивает, если Господь во всем доволен, то и Господь самодостаточен, то есть самодостаточен, это значит, у него все есть, то какие могут быть у него цели? Такой философский вопрос, и ответ на него идет сначала теоретически, а затем, как иллюстрация этого ответа, идет миф, идет притча о Господе, сошедшем в обличии человека-льва, и спасшего своего преданного и погубившего своего врага. Врага, он же был и, этот враг был и с отцом этого преданного, Прохлады. В теоретической части Шук говорит, что, во-первых, он вне добра и зла, это означает, что он... Это не означает, что он бездеятелен. Это означает, что то, что мы считаем добром или то, что мы считаем злом, в конце концов оборачивается нам благом. И тот, кто гибнет от рук Всевышнего, и тот, кто находит защиту у Всевышнего, они одинаково получают благо. Это первое. И второе. Господь, цель Господа не покарать кого-то и поддержать кого-то или помочь кому-то. Это мы так воспринимаем. А цель Господа, как вседержителя, это удерживать, вседержитель означает тот, кто удерживает порядок, Вишну. Вседержитель – тот, кто удерживает порядок. И когда мироздание приходит в состояние беспорядка, то Всевышний этот порядок восстанавливает. Но нам кажется, нам здесь, в материальном мире, нам здесь, на земной поверхности, кажется, что он кого-то наказывает, а кому-то помогает. Но там над событиями, Господь просто восстанавливает порядок. Ну, как у нас есть некая конструкция, пусть это будет мост. И мост просел в силу тяжести или каких-то еще причин, там, землетрясения, он просел. И этот мост надо восстановить. Вот приходит инженер, и восстанавливает этот мост. Его задача – мост восстановить. У него нет задачи кого-то наказать или кому-то помочь. Но там, внутри конструкции, когда он восстанавливает, может придавить кого-то, какую-то зверушку или какое-то насекомое при восстановлении. А каким-то зверушкам помочь. Ну, допустим, мост просел так, что какие-нибудь кабанчики не могут перейти на другой берег. Ну, вот инженер восстанавливает этот мост, и кабанчики или еще всякая живая тварь может уже спокойно переходить через мост по своим телам. Но каким-то живым тварям он причиняет зло. Каким-нибудь паукам или еще кому-то. И кажется, что он им делает зло, а кабанчикам делает добро. Но на самом деле у него нет такой задачи. У него задача восстановить конструкцию. Потому что эта конструкция создана на определенный срок. Эта конструкция называется мироздание. Здание, мировое здание. Оно создано на определенный срок. У него есть ярусы или этажи. И на каждом этаже живут определенные виды живых существ, которые испытывают свою судьбу, совершают поступки за них, потом за них отвечают, перемещаясь по разным ярусам, как в фильме «Платформа». И вот когда происходит какой-то дисбаланс, что-то там не срабатывает, условно, платформа перестает работать, высший держитель, высший конструктор восстанавливает эту конструкцию. Итак, эти два ответа, или эти две линии ответа на вопрос, почему Господь принимает участие в делах мира, если он самодостаточен, и у него нет целей. Вот это теоретическая часть, богословская часть ответа пополняется иллюстрацией. И мы с вами читаем известную притчу о прохладе его отце и недруге. Хиранья-Кашипу и вмешавшегося в их спор или в их противостояние Господа Бога, который, как мы только что говорили, беспристрастен. Итак, извините, это длинное вступление. Большая глава. Святой Нарда сказал: «О царь, узнав о том, что Всевышний в обличии вепря убил его младшего брата Хиранья-Кашипу, сделался мрачнее тучи. В бессильной ярости ходил он по своим палатам и в кровь кусал губы, осыпая богов проклятиями. А когда он устремил к небу пылающий ненавистью взгляд, небосклон заволокло дымом. Лик его исказился жутким оскалом, брови нахмурились, глаза налились кровью. Подняв трезубец к небу, Хиранья-Кашипу обратился к своим воинам и соратникам. «О, родичи мои, дайте и Данавы, двуглавый Двимуртха, трехглавый Триакша, трехглазый Триакша, Шамбара и Старукий Шатабаху, Хаягрива, Намучи, Пака и Илвала, Випрачити, Пулома, Шакуна, к вам обращаюсь я, мои отважные воины. В этот скорбный час я прошу вашей помощи. Боги, соперники наши пред ликом Всевышнего Властелина, задумали лишить жизни Хираньякшу, любимого моего брата и верного друга, и просьбами своими склонили на свою сторону беспристрастного. Руками нашего господина, эти трусливые подлецы срубили благородного, сгубили благородного Витязя. Всевышний оказался не беспристрастен. Отныне не все его чада одинаково дороги ему, иначе почему по просьбе одних он убивает других? Почему, как дитя малое, найдя себе новых друзей, он забывает о старых? Неужто колдовская сила одолела своего хозяина? Раз так, то и кто-нибудь другой, например, я, может оказаться сильнее его. Устоит ли Бог пред моим трезубцем? Это я скоро выясню. А вы будьте свидетелями моего торжества. И когда я снесу с плеч его голову, то кровью, что хлынет из его горла, я напитаю моего милого брата, столь любившего вкус крови. Тогда-то душа моя успокоится. Тут описана линия рассуждений безбожника. Они говорят, что Бог ни во что не должен вмешиваться. Ну а раз он вмешивается, то есть он делается несправедливым, то он сильнее нас, но не категорически. Это означает, что если мы наберем достаточно силы, то мы сможем одолеть его, мы сможем обладать такой же или дальше, или даже большей властью над природой, над майей. Вот они так рассуждают. Если майя или природа одолела Бога, а почему она одолела? А потому что он поддался страсти. Он вычленил из общей толпы своих чад тех, кому он благоволит, и тех, кому он относится с неприязнью. Это значит, то есть он делит на друзей и врагов. Это значит, что он поддался майе так же, как и мы. Но если мы наберемся сил, то мы сможем его одолеть, раз прецедент есть, почему бы и нам его не одолеть. Так рассуждают безбожники, так же рассуждали и по сей день рассуждают люди маловерные. Они говорят, ну вот Бог потворствует нашим врагам, вот враг напал на нас, враг столько нашего народа побил, значит, Бог несправедлив, потому что не за что было. Мы же невинные, и вот враг на нас напал просто так. Значит, Бога нет. Потому что если бы Бог был, он бы не допустил такого геноцида и прочих убийств. Часто, если у кого-то гибнет ребенок, люди теряют веру во Всевышнего, или родственники, невинные родственники, дети. Люди теряют веру во Всевышнего. Дескать, он несправедлив. А если он несправедлив, то зачем такой Бог нужен? Зачем я его буду почитать, если он не делает, как я хочу? Так вот рассуждают безбожники. Даже облаченные в одежды священников. Итак, тогда-то моя душа упокоится. Древо, лишившееся корней, скоро засыхает. Если я уничтожу хранителя мира, боги, для которых он является животворящим источником, лишатся силы, тоже скоро зачахнут. А вы тем временем отправляйтесь на землю, которая процветает, оберегаемая жрецами-брахманами и благочестивыми правителями. Уничтожьте людей, что чтут обеты и писания, совершают жертвоприношения и творят добро ближнему. А Хиранья-Кашипу, он властитель неземного царства. Он возглавляет род дайтев и данавов. Это ну, условно, подземное царство. Подземное царство. После его гибели его сын Прохлада унаследовал все 7 подземных ярусов. Итак, вот он, да, он змей, этот Хираньякша, Хираньякшпу, это змеи или драконы. Вот он призывает своих сородичей, как они, как сейчас говорят, рептилоиды. Да, рептилоид из планеты Нибиру. Итак, вот этот рептилоид отправляет своих соратников-рептилоидов на Землю, чтобы они здесь захватили власть. И подменили религию. Значит, обратили брахманов в бога богоборцев, то есть остались в одеждах брахманов, но на самом деле проповедовали бы не божьи учения. Это вот все рептилоиды. А те из брахманов или жрецов, священников, служителей духа, воспротивятся этому, их предать беспощадной смерти. Вот он своих рептилоидов отправляет на поверхность земли. Если вы истребите жреческое племя, то никто не будет побуждать правителей совершать жертвоприношения. И тогда боги и прародители, лишившись подношений, иссякнут силами и вымрут сами собой. А если Всевышнему некому будет приходить в бренный мир, то и власть наша будет безграничной. Отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и священниках, где следуют заповедям писаний, где живут по законам сословий и укладов. Жгите их жилища, вырубайте сады и рощи, уничтожайте посевы и пастбища. Охочие до злодейства демоны внимали речам Хираньякшипу с нескрываемым удовольствием. Затем, поклонившись своему предводителю, они с радостными воплями бросились исполнять его волю. Они жгли города и деревни, леса и сады, коровьи загоны, золотоносные рудники, пастбища и поля, поджигали обители отшельников, дома земледельцев, горные деревни и поселения пастухов. Столицы государств, и те были преданы огню. Ну, речь идет о каком-то стихийном бедствии или череде стихийных бедствий, которые мы, люди, воспринимаем как природные катастрофы, но на самом деле за этим могут стоять силы какие-то. Эти смерчи, ураганы, пожарища, наводнения – это все действия лиц, стоящих за силами природы. Одни кирками и ломами крушили мосты, крепостные стены, городские ворота. Другие топорами вырубали манговые хлебные деревья, а третьи головнями поджигали жилые дома. Каждый злодей находит себе занятие по душе. Вот как, если мы нападем на муравейник, допустим, какое-то зло муравьям совершим, раскидаем их муравьиный домик, муравьи не увидят в этом действия нас, как людей, как лиц. Они подумают, что это какое-то стихийное бедствие. Они не будут воспринимать всю эту палку, которую ворошит муравейник. Они будут воспринимать какую-то поверхность, и то, может быть, даже не будут воспринимать поверхность. Ну и тем более руку они не будут воспринимать, и само действующее лицо. Ну вот что-то в их мире будет разрушать их родной дом. И там ученые-муравьи, они придумают какую-то теорию, что изменение климата. Ну, что, они придумают, потому что они знают, они ученые, у них есть дипломы, выданные такими же учеными. Муравьями. А? Муравьями, конечно. Там у них есть свои. Там у них, кстати, у них есть свои сословия. Вот. И так живые существа, ну или какие-нибудь совсем примитивные существа, микробы или бактерии. Вы кушаете антибиотик, а они думают, что происходит изменение климата и ищут причину. А вы просто их убиваете, эти биоорганизмы. Или раковая клетка, вы ее облучаете, ну, убиваете. И там среди раковых клеток появляется теория, как, что это, вот как нам говорят, солнечная активность. Что-то магнитная буря от Солнца отделилась и летит к нам. А это Сурья, солнечный бог, чихнул. Но здешние муравьи с дипломами говорят, нет, это там солнечная активность, протуберанцы, магнитные буя. Будьте внимательны, электроприборы могут сломаться. Ну, они там не видят, там что-то, какое-то скопление. Ну, Сурья собирается чихнуть. Они говорят, там что-то, термоядерная реакция какая-то. Ну, примерно так. Вот. И таким образом эти рептилоиды начинают устраивать бедствия на Земле. Лишившись крова и имущества, люди перестали жертвовать богам. Ну вот. А боги, удрученные непочтением людей, покинули свои небесные обители, не зашли на землю, и невидимые стали странствовать по ней, наблюдая за происходящим. Тем временем Хиранья-Кашипу, совершив погребальный обряд над телом брата, утешал убитых горем племянников. Искусный собеседник, он так поучал своих родичей. Шакуни, Шамбару, Дхришти, Пхута Сантапану, Врику, Каланапху, Маханапху, Харишмашру, Уткачу, а также их мать Рушипхану, доводившуюся ему невесткой и свою матушку Дити. Великий демон говорил, дорогие мои родичи, матушка, невестка и племянники, не скорбите о Хираньякше, ибо для героя погибнуть в сражении – славная и желанная смерть. Матушка, полно тебе печалиться. Мы все в этом мире странники, которые встретились на постоялом дворе и, едва узнав имена друг друга, снова расходимся своими дорогами, чтобы пожинать плоды трудов своих. Душа вечная скиталица и по природе своей чиста и непорочна. Она продолжает жить, когда умирает плоть. Душа – свет, тогда как тело – ее тень. Душа не имеет вещественных свойств, как свет не имеет свойств тени. Душа производит тело, но не имеет телесных свойств. Деревья, отраженные в речной воде, кажутся плывущими, а когда кружится голова, создается впечатление, что земля под ногами пришла в движение. Подобно этому, любезная матушка, душа, наблюдающая за изменениями окружающего мира, а по сути за изменениями своего ума, представляет себя деятелем. И хотя душа неизменна и нерушима, ей кажется, что она меняется и разрушается, как все предметы в наблюдаемом мире. Вот Хиранья-Кашипу замечательный пример приводит, что когда голова кружится, то есть ум нестабилен, то кажется, что и земля ходит ходуном, хотя земля неподвижна. Но для беспокойного ума в предоборочном состоянии, при, точнее так, при головокружении или при умокружении, кажется, что Земля кружится. Но это просто от головокружения. Вот так же у демонических людей, демоническим людям кажется, что Земля кружится вокруг Солнца. Это от того, что у них ум нестабилен, им кажется, что Земля вращается вокруг Солнца. Хотя Земля – это неподвижная конструкция во вселенском здании. Это такое перекрытие. Оно неподвижно. А звезды или небожители, они движутся над Землей, включая Солнце и Чандру, Луну. Так. Мысль о себя комком плоти душа определяет... Поближе? Мысль о себя комком плоти душа определяет близкими тех, от кого эта плоть рождена или кого породила. Прочих же считает чужаками. Хотя плоть у всех одинакова, глупцы делят комки плоти на родных и чужих. Когда прах родных соединяется с прахом земли, и это причиняет им страдания. Когда же в земле исчезает прах врагов, они ликуют. Рождение, скорбь, тревоги, помрачение и смерть – вся эта иллюзия вызвана ложным самомнением. И в этом бегущем колесе жизни миг просветления сменяется годами забытья. Я поведаю вам древнюю притчу о встрече повелителя судьбы Ямы с родичами усопшего царя. Итак, слушайте меня внимательно. Некогда государством Ушинара правил могучий царь по имени Суягья. Но случилось так, что он пал в сражении, защищая свою землю от недругов. Родные и близкие отправились на поле брани, чтобы проводить в последний путь своего заступника. Золотые доспехи государя, отделанные драгоценными каменями, разбитые и покореженные, были разбросаны вокруг его бездыханного тела. С него упали украшения и гирлянды, волосы его рассыпались по земле, глаза потускнели, стрелы врагов торчали из самого его сердца, а он лежал, залитый кровью и бездыханный, на поле битвы, над которым кружились стервятники. Смерть настигла его в решающий миг сражений, когда, закусив губу, он отважно бросился на врага, и это выражение с оттенком удивления, внезапной своей кончине, так и застыло на его почерневшем от пыли лице, что раньше сияло очарованием утреннего лотоса. Правая рука его, отделенная от тела, по-прежнему сжимала меч, левая была переломана. Увидев обезображенное тело супруга, царицы заголосили: «Что же коварная смерть ты сделала с нашим господином? За что забрала наше сокровище? Без него не жить нам на этом свете». Так у ног любимого супруга они стенали, колотя себя в грудь. Их слезы смешивались с алую румяную, покрывавшей их грудь, и капали на его стопы. Волосы их разметались, украшения попадали на землю. Они оплакивали мужа весь день и всю ночь, и не было на свете более печального зрелища. «Милый наш господин», — причитали царицы, — «за что судьба так безжалостна с нами? За что отняла у нас свет наших очей? Кто позаботится теперь о жителях Ушинары? Кто утешит их в горе? За что нам такое несчастье? Чем мы провинились перед судьбою?» «Государь, ты был всем нам добрым другом и ласковым супругом. Что станется с нами теперь, кто приласкает нас на своей груди? Забери нас с собой, доблестный Витязь. Нет и не будет нам жизни на этом свете. Куда бы ни увлекла тебя подлая смерть, мы хотим разделить твою судьбу. Солнце второго дня клонилось к земле, и тело царя нужно было предавать огню. Но царицы не желали расставаться с мертвым телом, рыдая над ним и обнимая его. Они так отчаянно причитали, что их услышал сам повелитель смерти, Яма. И дабы утешить вдов, бог судьбы не зашел на землю в обличии юного отрока. Повелитель Яма молвил: «Как странно, что взрослые люди скорбят об умерших, зная, что смерть неизбежна. Живые существа восстают из праха и в прах возвращаются. Колесо жизни и смерти невозможно остановить. Что может быть глупее, чем сокрушаться о естественном и неизбежном? Видно, я родился под счастливой звездой, ибо брошенный родителями в лесу на съедение диким зверям, я понял непреложную истину. Смерть подстерегает тебя на каждом шагу. И если ты еще жив, значит, Всеблагой Господь оберегает тебя. А если настал твой смертный час, то и на это его воля. Он творит, хранит и разрушает мир. Сам оставаясь неизменен. Бескрайняя вселенная и ее обитатели – точные игрушки в его ладонях. Он оберегает одних от судьбы, других же отдает в ее руки. Над ним нет законов, и промысел его непостижим». Случается, человек находит в целости и сохранности свою драгоценность, оброненную много времени назад в людном месте, а другой теряет деньги в собственном доме, спрятав их от чужого глаза. Кто хранит, а кого хранит Всевышний, тот будет цел и невредим даже в диком лесу среди хищников. Но тот, от кого отвернулся Господь, внезапно умрет в окружении родных и близких, слуг и опекунов. Кому не благоволит Всевышний, тот не найдет спасения даже за самыми толстыми стенами. Душа творит себе тела своими поступками, и своими же поступками уничтожает души. Души творят себе тела своими поступками, и своими же поступками уничтожают. Время плоти конечно. Жизнь создает себе плоть, и видов жизни великое множество, при этом сама она не относится ни к одному из них. Жизнь проявляется в вещественных образах, хотя сама она не вещественна. Как человек мыслит себя единым со своим жилищем, но при этом отличен от него, так душа мыслит себя плотью, при этом отлично от плоти. Тело образуется от соединения земли, воды и огня. Этот союз неестествен и недолговечен. Потому не ликуйте, когда он создается, и не печальтесь, когда распадается. Все, что создано путем сложения, обречено разложиться. Как огонь скрыто присутствует в поленьях, но не смешивается с ними, как воздух проникает в тело, но не растворяется в нем, так как пространство пронизывает предметы, но не сливается с ними, так сознательная душа заключена в плоть, но всегда остается в стороне от нее. Сознание наделяет тело свойствами, но ни одно из этих свойств не присуще сознанию. Напомню, это говорит Хиранья-Кашипу, предводитель демонов, рептилоидов. Так что если рептилоиды захватят Землю, не нужно печалиться, потому что они будут учить вечной науке о душе землян. Они будут также говорить, что сознание вечно, плоть временно. Плоть складывается из земли, воды, огня, воздуха, а потом раскладывается. Душа при этом остается неизменна. Это говорит Хиранья-Кашипу, предводитель рептилоидов. Тот, кого вы оплакиваете... Ой, простите, это говорит... Это цитирует предводитель рептилоидов, цитирует Ямараджа. Но предводитель рептилоидов этими словами утешает свою матушку. Сын которой, брат Хиранья-Кашипу, погиб в сражении с вепрем. Тот, кого вы оплакиваете, живет и будет жить вечно. А его тело всегда было мертво. Плоть лишь создает видимость жизни. В действительности она безжизненна с самого начала, приводимая в движение лишь сознанием. Не стоит печалиться ни о живом, ибо оно живо всегда, ни о мертвом, ибо оно всегда мертво. Вам жаль, что его тело больше не отвечает на ваши зовы. Но оно никогда и не отвечало. Тело говорит и производит действия благодаря движениям жизненного воздуха в нем. Но даже воздух не умеет слушать и говорить, ибо не обладает сознанием. Да и сознание не действует, а лишь наблюдает действиями. Чувств и тело управляет мировая душа, а мы лишь зачарованно наблюдаем за происходящим. Как ребенок, едучи в машине, видя, знаете, есть такие воздушные приглашатели. Такие, ну да, на заправку или на какой-то магазин. Там что-то, ну, такая надувная штуковина, герметичная, и одна рука у нее вот так вот крутится все время, как бы приглашая. И ребенку кажется, что это живой дядя, какой-то живой Дед Мороз или клоун. Но мы с вами понимаем, что это просто движение воздуха, производит движение, производит вот это вот рукодвижение. Вот здесь... Яма, Господь Яма, говорит, что тело никаких движений не производит. Это воздух там. Гуляет воздух, и без воздуха мы не можем совершать никаких движений. То есть вы оплакиваете тело, а на самом деле вы оплакиваете отсутствие воздуходвижения. Пять стихий, 10 чувств и ум, соединяясь, образуют вещественное тело. С помощью тела и мысли душа пытается установить власть над зримым миром. И по виду тела можно определить, насколько это удалось ей. Однако же приходит срок, и она вынуждена оставить бренную плоть, а вместе с нею и власть, и обладание. Что? Вот разные виды живых существ, они по-разному обозначают свой успех на поприще власти. В человеческом обществе принято иметь признаки власти. Это державу, скипетр или государственный флаг за спиной, или железячку из желтого металла с камушками. Это признак власти. Или какую-нибудь железку с пульками. Это признак власти. У кого это не получается, он другие признаки власти обзаводится другими признаками власти, например, ошейником. Там собачку выгуливает, он на ошейнике, на поводке. А вот у него не хватило власти сидеть в шикарном кабинете на троне, отделанном золотом и самоцветами. Он себе взял какую-то веревочку, какой-то кружочек и на собачку надел и говорит, идет по улице, говорит, я обладаю этой властью. Разные есть признаки власти или признаки силы. В животном мире то же самое. Рога, клыки, шевелюра, борода. Итак, пока душа не избавится от тонкой оболочки мысленного тела, она будет принуждена пожинать плоды действий тела грубого, вещественного. Мыслью сознание связано с плотью, потому страдает от изменений последней. Радости и печали в вещественном мире не более чем игра воображения. Все образы во внешней природе имеют такое же отношение к действительности, как сновидение к яви. Ложно все, что находится в области чувственного восприятия. Вот здесь Яма говорит, что весь мир – это череда чувственных восприятий. Мы думаем, что это предметы, а на самом деле это явление. А явление – это мысли в голове. Ложно все, что находится в области чувственного восприятия. Кто осознал себя вечным среди приходящего наваждения, тот никогда не предается скорби. Кто осознал, что душа вечна посреди бренной плоти, тому неведома печаль. Кто печется о временном, тому не вкусить сладкого плода умиротворения. Есть старинная притча об охотнике. Это уже Яма рассказывает женам усопшего царя притчу. Есть старинная притча об охотнике, что ловил птиц едва видимой сетью. И был этот муж столь ловок, что ни одна птаха не могла уберечься от него, словно он был самой смертью. Однажды, бродя по лесу, он увидел двух маленьких птичек. Он разложил приманку, и скоро самка уже трепыхалась в его сетях. Бедный кулинга – это горлица, голубь, гули-гули. Бедный кулинга горевал, видя страдания подруги, но ничем не мог помочь несчастной. А она билась в руках охотника, пока смерть не положила конец ее мучениям. «За что судьба жестока со мной? За что разлучила меня с возлюбленной?» — сокрушался несчастный кулинга. «О, как беспомощные! О, как беспомощны мы на этом свете! О, как одиноки! Что станется теперь со мной, кто приласкает меня? Как выживу я, разлученный со своей второй половинкой? Почему неразлучные в жизни мы оказались порознь в смерти? Почему мир так несправедлив? Неужели бессилие и отчаяние наши неизбежные спутники? Что будет с нашими птенцами, которые не дождутся своей матушки? Кто накормит их беспомощных? Кто научит летать и добывать себе пищу? Как выживут они одни в этом здешнем мире? Пока безутешный кулинга оплакивал смерть своей любящей, своей любимой, к нему незаметно подобрался ловкий охотник и сразил острой стрелой. Потому, добрые жены, не будьте вы как та птаха, не скорбите о мертвом государе, его не вернуть криками и стенаниями, лучше спасите себя живых. Доблестный Хирани Кашипу продолжал: «Родичи поверженного правителя с изумлением внимали мудрому отроческому слову. В самом деле бренное не стоит скорби, ибо обречено сгинуть в небытии, едва появившись на свет». Затем повелитель посмертной судьбы Яма скрылся от взора родичей Суяги, и они, наконец, совершили над телом царя погребальный обряд. «И вы, добрые родичи моего брата, не горюйте о потере бренного. Плоть недостойна сожаления. Она не принадлежит ни вам, ни ему, никому бы то ни было. Мы заимствуем ее у матушки природы и должны будем отдать в назначенный срок». Блаженный Нарада сказал: «Дити и ее невестка Рушабхану, вдова Хираньякши, внимательно слушали наставлениям Хираньякашипу, и скорбь постепенно покидала их сердца, и в них воцарились мир и спокойствие, как происходит всегда при соприкосновении с вечным». Хари Кришна. На этом вторая глава закончена. Есть какие-нибудь вопросы или дополнения? Вопросов нет. Так, в чате ничего нет. Проверим. Так, это не тот чат. Недавно слушал, думаю, так. Так, Хари Кришна. Уверен, что интересующий развернут ответ. Милость и подразумевает служение. Получается, что у меня должна быть просьба о милости. Так, нужно просить Радху и Кришну. Так, про Радху и Кришну. Это не по части нашего матха. Это в других соседних, на соседних радиостанциях вам расскажут про Радху и Кришну. Так, в Кали-Югу, повторяя Хари Кришна Махамантру, можно обрести любовь к Богу. Иного пути нет. Угу. Так. Те, кто обращается к Господу с любым чувством, включая ненависть и страх, и избавляются вследствие этого от порока и дурных наклонностей, считается вставшим на путь преданности. Да. Да. Любой, кто обращается к Господу с любым чувством, уже стал на путь преданности. Путь преданности – это путь преданности Богу, а не просто какой-то там преданности. Когда мы говорим «Бог есть любовь», имеется в виду любовь к Богу, потому что часто под любовью понимают какое-то чувство такое «я люблю всех», такое миролюбие. Любовь к миру. Нет. А любовь, имеется в виду любовь к Богу. И для вайшнавов в линии Шри Гауранги любовь к Богу и есть наш Бог. Бог есть любовь. Имеется в виду его энергия ублажения. Она есть для вайшнавов в линии Гауранги Бог. То есть ее доставляющую радость Кришне мы обожествляем. Гауди вайшнав обожествляет ту, которая сводит с ума Кришну. Обожествляет. В этом смысле Бог есть любовь. В смысле, любовь мы обожествляем. Так, ой, а я это уже объяснял, да?
Да.
склероз. Да. Хари Кришна хотел почитать Шибая в Кали-Югу, повторяя. Хари Кришна Махамандра, можно обрести любовь к Богу. Любовь к Богу, то есть преданность. Любовь к Богу — это зрелый плод преданности. Преданность — это зрелый плод веры. Вера — это зрелый плод доверия. Если мы доверяем или вручаем себя Божьему посланнику, то мы обретаем веру, мы обретаем преданность, и мы обретаем любовь. А доверять Божьему посланнику — это значит, Кришна в Гите говорит, слушаться его. Божьи посланники, и сам Господь, играющий роль своего преданного, Господь Гуранга, и все его приверженцы и учителя в этой линии, дают нам мантру. Принимая ее, мы как бы доверяем. Доверяем ему, и потом из этого доверия рождается вера. Они говорят, чтите эту молитву непрестанно, пусть сердце ваше и уста непрестанно творят эту молитву. Принять эту молитву, принять эту мантру, есть акт доверия, из которого уже вырастает и вера, преданность, любовь в разных ее степенях и проявлениях. Так, так, дорогие преданные, хочу знать, чем должен быть занят ум в то время, когда рот повторяет Хари Кришна. Таня. Таня, ну, если вы способны контролировать свой ум, то пусть он будет занят всем хорошим. Пусть он будет занят Кришной. Все дело в том, что ум, ну, не то, что невозможно, но невозможно контролировать. Или ум не то, что невозможно произвольно чем-то занять. Это возможно, но эта возможность примерно такая же, как развернуть ветер, подув на него. Вот начался ураган, и он приближается, или смерч, и он приближается к вашему жилищу. Вы так встали между своим домом и ураганом, и так, и раз он развернулся и ушел в другое место. А шанс есть, но это примерно ноль. Вот. Но если вы можете управлять своим умом, то управляйте им, пожалуйста, и думайте о Кришне. Думайте о Кришне. Но вайшнавы обычно не так оптимистичны, не так полагаются на свои собственные силы, потому что ум... Чем вы будете контролировать ум? Чем вы будете управлять своим умом? Своим же умом. То есть вы берете ум и пытаетесь вытянуть его за ум. Это все равно, что вытянуть себя за волосы. Нужен, чтобы себя можно за волосы вытянуть, но нужен сторонний механизм. Вот вы можете волосы свои привязать к какому-то канату, потом какое-то колесо, соорудить какую-то такую шестеренку с червячной передачей. И вот так вот крутить, рычажок крутить, крутить. И через вот эту передачу шестереночную вы себя, наверное, сможете вытянуть. Ну, такое вот есть решение. Но в любом случае нужна некая опора. Для того, чтобы себя поднять, нужна посторонняя опора. Эта опора есть служение. Эта опора есть служение высшему миру. Благодаря служению высшему миру вы будете направлять свой ум в плоскость практического, в практическую плоскость. То есть у вас есть некое служение, повседневное служение. В читании Чаритамриты есть прям глава «Повседневное служение». В чем оно заключается? У вас оно есть. И вот если вы думаете о своем служении, тогда вот это самое служение является тем самым механизмом, той самой шестереночной передачей, благодаря которой вы можете свой ум контролировать. Просто думайте о своем служении, конкретном своем служении, и тогда вам не надо будет искусственно усмирять свои думы, свои мысли, свой ум. У Гауди Вайшнавов есть гимн. Гимн Гауди Вайшнавов, написанный Наратамой Дасом Такуром, где он говорит: «Моя мантра», да, вы спрашиваете, как себя, свой ум контролировать, чем занять свой ум. Он говорит: «Моя мантра – это служение лотосным стопам учителя». То есть, вот, как правило, этот текст, эти строчки переводят как «Я повторяю мантру, и это есть служение моему учителю». Лотосным стопом учителя, Гуранги. «Я повторяю своей мантрой, я служу лотосным стопом Господа, лотосным стопом Рупы». А в нашей линии говорится, что служение есть мантра. Не мантрой я служу, а служением я повторяю мантру. То есть мантра – это не какие-то слова, а мантра – это твое конкретное служение лотосным стопом Шри Рупы. И тогда, если представитель Шри Рупы говорит вам: «Повторяй мантру», то вы не слова произносите, а вы служите его, вы исполняете его указания. Вот примерно в таком разрезе. Нужно просить Радху и Кришну о возможности стать слугой для них. Ну, да, наверное, так. Нужно просить Радху и Кришну возможность. Ну, в нашем матхе не принято вот так возвышенно. Как раз вот это относится к сфере, описанной главой «Глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят на цыпочках». Служение, практическое служение должно быть в сфере наших мыслей, а не Радху Кришну, потому что нам, как правило, нам трудно, нам неведомо, кто такие Радха и Кришна, и просить их – это новое мысленное упражнение. Мы начинаем воображать себе, кто такая Радха. Если мы не знаем, мы в интернет заглядываем, смотрим, как она выглядит, кто такой Кришна. Мы в интернет заглядываем, как он выглядит. Мы начинаем совершать упражнения на умственные упражнения, упражнения на воображение. Это все-таки не путь Гауди Вайшнавов. Как нам своим примером показывает Рагунат Дас, он желал служить Шри Гауранге, ну, в данном случае, здесь вы говорите о Радхе Кришне, он желал служить Шри Гауранге, но, следуя указаниям своего учителя Сварупы, Дамодары, он отправился к Говардхану во Вриндаван, и там, увидав Рупу и Санатану, он понял, что служение им и есть служение Гауранги, служение Шри Кришне. Точно так же и мы. Нам не советуется размышлять о Радхе и Кришне. Нам советуется размышлять о служении, и это будет размышлять о служении лотосным стопом посланника Шри Рупы, и это будет служение Гуранги, или Гуранга — это Радха Кришна в одном лице. Это сочленение, сочетание Радхи и Кришны. Примерно так. Да, все, пожалуй, больше нет вопросов. Ты молодец, всю службу прости. И Бхагаватам слушает эта птичка. Ты слушаешь, как Шука, твой родич, Бхагаватам читает, да? Да? Слушаешь произведение попугая? Да? Тебе интересно? Тебе интересно, что Шука говорит? Шука?